Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии, по которому можно позвонить и задать свои вопросы, 8-495-959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас с праздником. Сегодня совершалось празднование в честь Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы, а в это время идет вечерняя служба в честь Благой Вратарницы, Иверской иконы Матери Божией. С иверским образом Царицы Небесной на фоне связаны пророчества о последних временах. Мы сегодня будем об этом говорить, и этот образ Иверской Благой Вратарницы, конечно, он дорог каждому из нас. Я думаю, особенно торжественная служба вот в эти минуты проходит в Сокольниках, в храме, где находится древний образ Матери Божией Иверской, Благой Вратарницы. Ну, а я, знаете, что вспоминаю в эти дни? Вот в понедельник мы вспоминали преподобного старца Амвросия Оптинского. Вчера память оптинских старцев. Оптина пустыни, ну, для меня это, знаете, это особая милость Божия, что мне с 90-го года, или с 89-го, с 90-го удавалось бывать каждый месяц на протяжении, ну, наверное, 25, может, больше лет в Свято-Веденской Оптиной пустыни, потому что это островок рая на земле. Это я вам свидетельствую, ну, совершенно, поверьте, это не только мое такое впечатление. Я с 90-го года, это еще советская власть была, в Оптину пустынь привозил паломников каждый месяц. И я могу долго очень рассказывать о чудесах, но главное чудо даже не исцеление. Главное чудо – это то, что происходило с душой человека в Оптиной пустыне. Как человек преображался. Вот поверьте, это самое великое чудо. И могу вам сказать, что в Оптиной пустыне чувствуешь, любой человек, который понимает, что без воли Божией ничего не происходит и случайности не бывает, чувствует присутствие старцев оптинских в своей жизни. Просто вот можно руками потрогать, если образно говорить. Мы всегда им молимся, где бы человек ни был, во Владивостоке, хоть на Аляске, в Канаде, в Аргентине оптинским старцам молятся русские православные люди. Но в Оптиной пустыне ты чувствуешь, что приезжаешь к ним в гости, приезжаешь к ним домой. Да, но я помню, как прославляли собор оптинских старцев, какая-то радость пасхальная была в Свято-Веденской Оптиной пустыне. Но я не могу не вспомнить, вот сейчас «Вашингтон-Пост», кажется, во всяком случае, американская какая-то уважаемая газета написала о том, что США стоит за терактами. То есть США курирует и помогает, и обучает спецслужбы этого Укррейха сейчас. И совершенно ясно, что американцы стоят за убийством Даши Дугиной, русской девушки, замечательной, за убийством Владлена Татарского, за терактами, которые происходят по всей России. А ведь сегодня я вспоминаю, как на преподобном Амвросе был в эфире 23 октября, вернулся домой и узнал о захвате Норд-Оста. И на следующий день мы на старцев Оптинских, мы с отцом Владиславом Свешниковым сидели в этой студии и призвали всех читать акафист «Державной иконе Пресвятой Богородицы» и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Потому что многие, наверное, не помнят, что это означало, захват Норд-Оста, требования банды этого Бараева, террористов. Почему я это вспоминаю? Потому что за ними стояли тоже спецслужбы наших так называемых геополитических партнеров США, Великобритании, за этими террористами. И требование было вывести войска из Чечни, то есть пожертвовать кровью, предать всех героев, кто сражался, чтобы уничтожить этот очаг международного терроризма и спасти не только Россию, но и чеченский народ от этих банд международных террористов. И мы собирались тогда с нашими паломниками в субботу в Благой Вратарнице. Поездка была посвящена Иверской иконе. И мы думали, что мы поедем молиться Благой Вратарнице, чтобы освободила Царица Небесная от уз, от этих террористов-заложников в Норд-Осте. А поехали благодарить, потому что ранним утром, на рассвете, освобожден был центр на Дубровке. Но я хочу, чтобы мы сегодня вспомнили с вами Ольгу Николаевну Романову, русскую девушку, которая пожертвовала собой. Она понимала, куда идет, но она вошла и сказала: не бойтесь их, обратилась к террористам: отпустите, здесь же женщины и дети. Ее расстреляли в спину. И Константина Васильева, подполковника юстиции, который тогда, когда еще не было плотного оцепления, прошел, он в офицерской форме с удостоверением прошел оцепление, зашел в Норд-Ост и сказал: я русский офицер, меняю себя на детей. Они боялись к нему приблизиться, расстреляли Константина Васильева в спину тогда. И вот этот подвиг самопожертвования Ольги Романовой, а для Константина Васильева, у него, он стихи писал хорошие, его любимым героем был Пересвет. И вот он нанес духовный удар, как Пересвет нанес удар этим зверям, извергам. И потом такие же русские офицеры, как он, уже в скоротечном бою уничтожили эту банду Бараева моментально. Но были жертвы, вы знаете, среди заложников. И, ну, потому что невозможно было. Я просто напомню, что тогда происходило, почему жертвы были. Прямая трансляция. Расскажу, как эти телеканалы, НТВ, как они тогда все это показывали в прямом эфире. То есть давали информацию заложникам, бандитам, как вести себя. Но заложники вели себя, те, кто там был, они друг друга поддерживали. Они, некоторые, хотя это грозило им смертью, сообщали, не сдали телефоны и сообщали, посылали смски, рассказывали о том, что происходит, где бандиты находятся. И тогда офицер Альфы после штурма, он сказал: не кровь пролилась, бандиты уничтожены. Но вообще они шли на штурм, ребята. Понимаете, все знали, что еще секунда, как это все зависит. Вот я просто скажу вам, что в то время один офицер Альфы, он увидел, как из руки пустили этот газ, чтобы усыпить их, из руки потерявшей сознание шахидки, этой так называемой террористки, вываливается, выдернула на чеку, вываливается граната, лимонка. А сдетонировало бы все. И все, когда шли, наши бойцы Альфа, они знали, что если сдетонировать под обломками, погибнут все, и заложники, и бойцы спецподразделений. И он говорил тогда, что он просто по воздуху. Этой информации не было. Я не помню, как пролетел, зажал ей руку, замотал скотчем и показал взрывотехнику, работай дальше. То есть там все решалось именно молитвой и чудом Божьим на Иверскую. Но командир Альфа сказал, но среди жертв есть детская кровь. И он сказал, Царица Небесная Иверская сегодня дала шанс нам всем, России, Владимиру Владимировичу Путину. Это мы никогда не забудем Норд-Ост, никогда не забудем Беслан. И мы знаем, кто стоял за этими терактами. Международные террористы, а я говорил в прошлой передаче, сейчас есть текстовая версия этой передачи, кто разжигает войну в Святой Земле, Третий храм для Антихриста, что за всеми радикальными исламскими движениями, которые к истинному исламу никакого отношения не имеют, стоят англосаксы. Не буду углубляться, об этом могу подробно говорить. Это известно всем, кто интересуется этой темой. Это неоспоримое свидетельство. Ну вот, и тогда пытались пройти в центр на Дубровке. Отец Александр Шумский, он тогда был диаконом, и отец Павел, его друг, отец Павел Буров, и вроде договорились, что они пройдут, хотя их предупредили, сказали, что вы понимаете, что вас первыми расстреляют? Они ответили, да, но мы священники, мы священнослужители, если кому-то нужна наша помощь, мы обязаны это сделать. Когда они уже пошли, террористы в последний момент отказались их пропустить. И когда штурм произошел, а отца Александра, там был зять, верующий человек, с детства знали, Антоний Рабожий, он был музыкантом новой оперы, прекрасный, да, флейтист, и вот он в патриотическом мюзикле, это же по «Два капитана», вы знаете, Норд-Ост, да, и он не знал еще, что Антон погиб, антидот не успели многим вкатить, поэтому вколоть, простите. Да, и его спросили тогда, а если вас взять, он, что вы скажете? Он скажет, ну, террористического чкирийского волка русский спецназ вырвал зубы, а еще хвост и отрежет и уши. Говорит, а если вас взять, погибнет? Он так смутился и говорит, ну что, это война. Война. И узнал он, любил Антона, остался внук, молодая дочка отца Александра, вдовой осталась. Ну а потом, когда, вот, чтобы понимать, что было тогда, вот в годовщину, и берут интервью у всех, кто в истерике, иногда родственники погибших, говорит, обвиняет власть, отец Александр спрашивает НТВшников, а вы почему у меня не хотите взять интервью? Я же тоже родственник погибшего заложника, человека в Норд-Осте. А они говорят, не формат, не формат. И отец Александр сказал, я знаю для вас, что такое для вас формат. Все, что вредит России, это было совсем недавно, братья и сестры. Вот такая была история в нашем информационном пространстве. Так что помянем сегодня и жертв этого теракта. Они пали на войне, которую ведут против России сатанисты. Вот мы сегодня понимаем, кто с нами воюет, кто стоит за укронацистами. Это, говоря, это совершенно без всякого преувеличения, это сатанинские силы, темная сила, которая пытается уничтожить образ Божий в человеке, уничтожить веру Христову на земле. Ну, это видно. Но сегодня я хочу вас всех поздравить, потому что мы сегодня вспоминали Иерусалимскую икону Царицы Небесной, празднование было, и Иверская Благая Вратарница, и все, кто почитает эти иконы, мы знаем, что Матерь Божия ведет нас к победе, креста, Христа Спасителя нашего, да, который животворящим крестом победил все силы ада. И поэтому это зло, эта тьма будет повержена. И молимся сегодня о всех наших бойцах. Вчера был новый праздник, День спецназа. Приходилось многих ребят поздравлять вчера. И скажу вам, что наши бойцы – это сегодня христолюбивое воинство. И мы молимся о том, чтобы Царица Небесная покрыла их своим небесным амфором. А оптинские старцы, вы знаете, мы сейчас говорим о том, что ожидаем, молимся, ожидаем прославления русского архистратега Александра Васильевича Суворова, ожидаем прославления воина Евгения Родионова. У нас очень много непрославленных святых. Но дело в том, что святых непрославленных, это много у нас, и некоторые думают, ну, до прославления нельзя поминать. Да нет, на небесах они все у Бога прославлены. Вот я расскажу историю, которую многие, может быть, читали. Это из книги Сергея Александровича Нилуса «На берегах Божьей реки». Они беседовали с одним монахом. Это монах Иаков был. И вот он рассказал историю о том, как он был, это было, произошло 25 лет назад, когда он беседовал, прошло с тех пор четверть века, с беседы с Сергеем Александровичем Нилусом, он вспоминал, когда был то время, когда был рисофорным послушником в Оптиной пустыне. И вот искушение невероятное, смутился духом, да так, что хоть уходи из монастыря. И как монах Иаков говорил, как всегда бывает в таких случаях, вместо того, чтобы открыть свою душевную смуту старцу, а тогда у нас старцем был великий батюшка Амвросий, я затаил ее в своем сердце и тем дал ей такое развитие, что почти порешил в уме уйти с послушания и расстаться с обителью. Представляете? Вот какие бывают. Это духовная брань, дорогие слушатели. И этот помысел в нем укреплялся, уйду, здесь меня не любят, не ценят, а еще и преследуют, нет, здесь места мне. Но это вот у многих послушников бывает, это, поэтому проходит послушание многие, этот искус, остаться в монастыре или нет. И вот он к старцу не пошел. Почему? Потому что в таких случаях, Иаков говорил, подобных моему, теряется вера к старцам. Такие же, мол, люди, как и мы, все грешные. И вот он пришел вечером в келью, лег спать и во сне увидел, что приходит Веденский собор Оптиной пустыни. А собор переполнен богомольцами. И все идут к мощам. Спрашивают, куда? К мощам, говорят, святителя Тихона Задонского. Думают, ну, святитель же не у нас почивает. Но идет вместе с народом. Подходит и стоит рака. Гробовая крышка открыта, народ прикладывается с благоговением, доходит очередь до послушника этого, Ивана мы его звали. Кладет земной поклон, и только стал восходить на возвышение, чтобы приложиться, смотрит, открывается гробовая крышка, и во всем святительском облачении из раки поднимается сам святитель Тихон. В благоговейном ужасе Иван падает ниц, а пока рассказывал падаю, вижу, что это не святитель Тихон, а наш старец Амвросий. И что он уже не стоит, а сидит и спускает ноги на землю, как бы желая встать мне навстречу. А, ну, все вы знаете, что батюшка Амвросий, он же тогда не вставал, лежал полулежа, принимал всех. Он не мог вставать, лежал в своей келье. И вдруг Иван слышит, грозный голос прогремел над ним старчески. «Ты что это?» «Простите, батюшка, Бога ради, пролепетал я в страшном испуге». «Надоел ты мне со своими, простите!» — гневно воскликнул старец. «Передать невозможно, какой объял в ту минуту ужас мое сердце. И в ужасе этом я проснулся». И вот этот Иван-послушник вскочил со своей койки, перекрестился, бросился в скит к старцу. А народу там еще более обыкновенного. А вы знаете, как к старцу Амвросию приходили? Келейник выходил, говорит, «Батюшка, пришли народы тамбовские, орловские, курские». Очень много стояло у скита Ну вот сейчас говорю, и я думаю, многие, кто бывал в Оптиной пустыне, видят эту хибарку в старцу, видят калиточку. Да, и к еленикам тогда был преподобный Иосиф Оптинский, и Иван говорит, мне нужно очень батюшку видеть. Он говорит, ну что ты, друг, ты до него не доберешься, видишь, сколько народу. Решил, буду сидеть целый день. А перед ним стена богомольцев. Думает, очередь до меня никогда не найдет. Вдруг слышит голос батюшки. Иван, Иван, подойди скорее ко мне. Толпа богомольцев расступилась, он прошел. Старец лежал на своем диванчике и говорит, запри дверь. Я запер дверь, опустился на колени перед старцем. Ну, сказал мне батюшка, а теперь расскажи мне, что ты во сне видел. Я обомлел. Ведь о сне там только и знали, что грудь моя, моя подоплека. И вот при этих словах изнемогший старец точно ожил, приподнялся на своем страдальческом ложе и бодрый, и веселый стал спускать свои ноги с дивана на пол совсем так, как он их спускал в моем сновидении, рассказывает монах Иаков. Я до того был поражен прозорливостью батюшки и пережил то же чувство благоговейного ужаса, упал головой в ноги старца, как во сне, и над головой услышал его голос. «Ты что это, батюшка?» — чуть слышно прошептал я. «Простите, Бога ради!» И вновь услышал голос старца. «Как во сне, братья и сестры, представляете? Надоел ты мне со своими, простите!» Но батюшка не грозным укором, да, как во сне, а с дивной лаской душевной, да? Благодатный старец ему говорит, Амвросий, «Надоел ты мне со своим, простите!» И вот Иаков поднимает от земли свое мокрое от слез лицо, а батюшка свою руку кладет ему на голову и говорит, ну и как мне, значит, тебя, вразумить тебя, дурака, представляете? Вот такой сон был. И прошло 25 лет. Вновь он уже монах, полумантии, и вновь скорбь у него приключилась, тяжелое состояние духа. Пришел келейное правило, читать надо. Стал читать уже, ну, по привычке, 36 лет в монастыре, надел полумантию, взял четки, а читать тяжело, он уже почти ослеп тогда, этот монах Яков. Встал на молитву, настроение такое же, как тогда 25 лет назад было, он сказал. И вот странное что-то, он начал перебирать четки, начинает молиться, и ослепительный свет видит. И вот увидел цветущий луг, освещенный этим светом, гору, ну, не буду все рассказывать, братья и сестры, могу сказать только, что он оказался в райском саду, роща такая райская. И по этой роще были рассеяны храмы разной архитектуры и величины, как он описывает, начиная от обширных, величественных, до небольших и часовен, и все необыкновенные красоты. И вот он видит, старец сидит, подходит к нему, батюшка, что это за удивительная такая роща, что эти за храмы? А этот, говорит ему старец, обители Царя Небесного, их же уготовил Господь любящим его. И когда говорил со мной старец, я увидел, что из всех этих храмов, ближе всех стоит ко мне в этой роще великолепный, огромных размеров храм, весь залитый сиянием дневного света. Я спросил старца, чей батюшка храм? Это храм, ответил он, оптинского старца Амвросия. В это мгновение я почувствовал, что из рук моих выпали четки, падая, ударили меня по ноге. Я очнулся. Как встал в 9 часов на молитву, часы почувствовали, был час по полуночи. Представляете, 4 часа он был, сподобился видения небесных обителей. И вот представьте себе, дорогие слушатели, ближайший к нему храм среди небесных обителей был храм преподобного старца Амвросия, его духовника. А ведь до прославления еще десятки лет оставались, пока год тысячелетия крещения России будет прославлен в соборе святых и преподобный Амвросий, старец оптинский. И вы знаете, когда, удивительно, когда мощи батюшки Амвросия поднимали, а батюшка очень любил жасмин. из холодной, в это время уже земля, знаете, холодная, из этой земли холодной, из могилы раздалось благоухание жасмина и роз. Так что молится преподобная старец Амвросий о нас грешных. А мы, я почему рассказал об этом удивительном видении? Да потому что мы должны знать, что и непрославленные святые молятся о нас, и мы имеем право молиться им с дерзновением и спрашивая их помощи в нашей духовной жизни. Ну а сейчас, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с вами услышали тропарь Благой Вратарницы Иверской иконе Пресвятой Богородицы. Ну вот, а молимся Благой Вратарнице, чтобы помиловал нас и исцелил от всех недугов и телесных, и паче всего недугов душевных. И помолимся, дорогие братья и сестры. Я уверен, что они мученики за Христа, за землю русскую. Ольга Николаевна Романова, представляете, молодая, красивая русская девушка, которая знала, что чем это грозит. И, убегая из дома, она сказала: «Мама, ну там же дети». Ольга Николаевна Романова, точная тезка, царица-мученица Ольги Романовой. И Константина Васильева. Кстати, мы с ним познакомились в Оптиной пустыне. Помню, отец Элиазар, говорит, Виктор нас с ним познакомил. Да, с Константином. И потом, когда я увидел его фотографию, вспомнил этого офицера. Они молятся со всем соном святых. Молятся о наших воинах, которые сейчас сражаются с этой нечистью сатанинской, которую православие пытается уничтожить, веру в православную церковь, православную на южной русской земле. Помолимся о покаянии схиигумена Митрофана. Преснопоминаемого Антония, погиб тогда в Нордосте, и о батюшке, отце Александре Шумском, нашему дорогому. О новопреставленных воинах Никите, воин Романе. Сегодня 40 дней, вчера, простите, был день памяти, 40 дней исполнилось воину Александру. Это один из ребят, воспитанников отца Дмитрия Смирнова. О новопреставленной Татьяне, о новопреставленной Надежде, новопреставленных Ольге, Галине, новопреставленном Василии, о воине Данииле, воине Никите, воине Симосе, воине Владимире. Помолимся о здравии Серхим... Да... тяжко болящего воина Георгия, тяжко болящего воина Ислама, воина Александра. О здравии воинов Александра, Тихона, Ильи, Серафима, Павла, воина Евгения. А воин Исламе, я прошу, он мусульманин, но это друг и, можно сказать, настоящий брат воина Даниила. Тамара сейчас... очередное тяжелое ранение у Ислама. И он после каждого тяжелого ранения, у него у самого дети, он возвращается на фронт. И я с Тамарой, когда говорил последний раз, она говорит: «Ислам мне пишет каждый день. Мама, я жив, мама, я жив», чтобы она не волновалась. Вот очередное тяжелое ранение. И сейчас будет в госпитале. Понимаете, я не знаю, он мусульманин. Это... они друг друга как братья любили. Даниил его спасал от смерти, Ислам Даниила спасал от смерти. А доброты он удивительный. Она, Тамара же рассказывала, когда взяли пленных, этих укропов, которых пытались взорвать, Ему сказали: «Ислам», у него грозный вид такой, «ты зайди, сиди, смотри на них, но только рот не раскрывай», потому что знали, что если он раскроет рот, то сразу видно, что это очень добрый человек. Он детский тренер по боксу. Помолимся, чтобы Господь его помиловал и исцелил. Во всех наших войнах, которые сражаются, о войне Павле и о здравии иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, иеросхимонаха Ефрема. Иеросхимонах Ефрем – это духовное чадо старца Максимуса греческого, который, по-моему, 50 лет или больше служил у Иверской на Афоне, болящего протоиерея Александра, матушки Елены с очадами, тяжко болящей Елены, болящего протоиерея Сергия, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Надежды, болящего Сергия, болящей Ларисы, болящей Натальи, болящего Виталия, Виктора, Екатерины, Виктора, Елены, Марии, Николая, Натальи с очадами, Анатолия, Сергия, Сергия, Татьяны. И, братья и сестры, 30 октября, 18:30, напоминаю, в храме мученицы Татьяны, при МГУ, приходите на панихиду по брату Иосифу Мунису Кортусу, хранителю Иверской Монреальской, а после панихиды состоится вечер памяти брата Иосифа, мученика. Люди будут, которые его знали, рассказывать. Ну, вы помните, неделю назад Ксения и Алексей Волковы в этой студии, мы вместе сидели. Это друзья, у них дети, крестники брата Иосифа. Знаете, храм мученицы Татьяны, при МГУ, Москва, Большая Никитская улица, дом 1. И в этом году будет и чудотворная копия чудотворной мироточивой иконы Божией Матери Умиления Локотская, царя-мученика Николая Александровича будет, знаменитая мироточивая икона, и список Монреальской иконы Иверской Пресвятой Богородицы. Так что, кто может, приходите, дорогие братья и сестры. Ну, а Иерусалимская, я о Иерусалимской не раз рассказывал в наших передачах, но сегодня мы все, кто был в Святой Земле, особенно вспоминаем свое посещение гробницы Богородицы в Гефсимании. А там, за Кувоклией, на восток, в каменном киоте мраморном, находится чудотворная икона Иерусалимская. Вот многие знают, у многих в списке есть эта икона. Да, они у многих православных есть людей. Да. Говорят, съемка идет, поэтому покажу. Да, Иверская икона, вернее, Иерусалимская икона. Она написана русской монахиней Сергией. И эта икона была подарена храму Успения Пресвятой Богородицы в 1906 году. Причем подарена царственными мучениками храма Успения Богородицы в Гефсимании. И в 1954 году, 954-м, храм был затоплен. При наводнении икона всплыла к своду храма, а когда вода сошла, образ опустился на пол храма. И на том месте, где икона опустилась, киот этот мраморный и соорудили, и поставили икону. Ну, я думаю, все, кто был со мной, согласятся там. Когда ее видишь, ни одна репродукция, ни один список не передает того впечатления, которую испытываешь, когда видишь лик Пресвятой Богородицы на этой Иерусалимской иконе. К ней приходят, кстати, христиане других конфессий, и мусульмане приходят помолиться. Но вообще этот храм в Гефсимании, это долина Кедронского потока, вот сюда несли Пресвятую Богородицу апостолы, чтобы положить ее в пещерной усыпальнице. И вот когда входим в храм, мы на лестницу попадаем из древних ступеней. По-моему, не помню, сколько, около 50 ступеней. Они уже потертые. Довольно крутая лестница. И на середине этой лестницы два предела. В честь Иосифа Обручника левый и в честь святых Иоакима и Анны. Вот это чувство необыкновенное. Поминаем на каждой литургии святых Богоотец Иоакима и Анну, а здесь их, да, гробницы. Ну, а потом, когда спускаемся, мы видим эту Кувоклию, она небольшая. Мы туда больше 3 человек не помещается, когда входишь. Но входишь и внутри часовни на колени становишься и видишь там иконы, свечи на каменной плите престоле, которая прикрывает сверху ложе Божией Матери. Видишь каменное ложе, оно под стеклом, на которое апостолы положили тело Пресвятой Богородицы. И потом вот именно с этого ложа Господь перенес Матерь Божию на небеса. А надо сказать, что подсвечники там наполнены песком. И я по своей оптинской привычке, когда мы были первый раз, с нами иеромонах был одного из сибирских монастырей, я набрал пакет целый песка из этих подсвечников, мы потом раздали всей нашей группе, и надо вам сказать, что заблагоухал очень сильно этот песочек. Вот Иерусалимская икона, конечно, у нас в Москве, вы знаете, в Измайлово списки иерусалимские чудотворные, в Бронницах есть. Это милость Божия. А, кстати, в Измайлово, вы знаете, что в 2001 году там были, образ был потемневший, почерневший. Все, кто бывал, помнят потемневший образ. Алифа темнеет. Да, и с трудом можно было складки различить, ризы Пресвятой Богородицы, лики, ножки Бога-младенца. А в 2001 году штукатурная работа внутри храма, и плотная известковая пыль стояла. А икону словно кто-то протирал маслом, представляете? Как говорят, ни одна пылинка не осела тогда на лике Пречистой Девы и Богомладенца. Она обновлялась, представляете, братья и сестры? Икона, да, стали и лики видны, и ризы на одеяниях Пресвятой Богородицы, Богомладенца. Вот это Измайловский Покровский собор. В Бронницах есть такая же икона. Ну, а Сыверской иконы, да, спрашивают, что это за Локотская икона, спрашивали. Это интересное явление. Я всегда говорю, что когда мне говорили, вот икона, это только образ, написанный на кипарисовой доске, растертыми минеральными красками, остальное все это религиозная живопись. Я всегда объяснял все последние 30 лет на Радонеже, во время поездок к чудотворным иконам Матери Божией, что мы поклоняемся не доскам и не краскам, а образу Пресвятой Богородицы. Об этом сказано в соборе, на котором была побеждена ересь иконоборческая. И вот в поселке Локоть, это Брянской области, Наталья Николаевна, она была духовная дочь старца отца Милетия Демина, в магазине «Детский мир» увидела настенный календарь с иконой Божией Матери Умиления, преподобного Серафима Саровского, любимый образ. Календарь был старый, она вышла из магазина, а сердце у нее почему-то, как она рассказывала, сжималось, что вот календарь старый, никому не нужен, люди идут, никто не смотрит. Она купила этих 2 календаря оставшихся и дома вырезала иконы и повесила на стену. И в 99-м году она болела, читала книгу, на обложке которой тоже был образ Матери Божией Умиления. И почувствовал благоухание, очень густое благоухание, аромат цветов, и вся комната оказалась пропитана этим благоуханием. Вот иконы, эти календари замироточили. И они поставили чудотворный образ в рамку, увидели, что и с другой стороны проступил лик Божией Матери. Позвали священника, пропели акафист, икона мироточила. Долго, я надеюсь, хранители иконы, которые с ней в крестных ходах участвуют, я Юрия как-нибудь будет в нашей студии, расскажет подробно. Но все считают, что мироточение связано с местно чтимым старцем, отцом Милетием Деминым. Готовятся материалы к его канонизации. Это духовное чадо Иоанна Кронштадтского. Прожил 102 года. 2 раза его на расстрел выводили, пережил заключение и почил в поселке Локоть в 82-м году. Вот. Почему считаю, что с ним связано? Потому что когда замироточила Локотская икона, замироточила крест на могиле старца Милетия. Последний раз мы перед этим образом молились те, кто был, некоторые из наших слушателей, на 30-летнем юбилее газеты «Русь Державная» был в Даниловском монастыре. Перед ним акафист читали. Так что будет 30-го в храме мученицы Татьяны. Ну вот, но сегодня, конечно, хотелось и о Калужской иконе рассказать. А о Иверской можно рассказывать очень долго и много. А как икона оказалась Иверская в Сокольниках, этот образ. Дело в том, что когда большевики разрушили в 29-м году Иверскую часовню, мне рассказывали, что бабушка, это лето было, она сначала с нее ризу сняли, драгоценные все украшения, а потом, когда решено было часовню снести, бабушка одна на санках, а образ, вы знаете, огромный, тяжелый, ее привезли, она привезла бабушка в Сокольники, в этот храм. И вот с тех пор она там находится. Как сейчас Иверская появилась в часовне. Дело в том, что 4 ноября на Казанскую 1994 года святейший патриарх Алексей после божественной литургии в новосозданном Казанском соборе на Красной площади он совершил освящение закладного камня Иверской часовни. И святейший патриарх обратился к настоятелю Афонского Иверского монастыря с просьбой о написании для всероссийской паствы нового списка. Потому что мы, скажу вам свое тогда, свои чувства. Я думаю, что ж такое, мы столько лет ездили в Сокольники в этот день, неужели ее в часовню заберут? А вот патриарх сделал так, что икона в Сокольниках осталась на своем месте. А 25 октября, вот сегодня, 95-го года, в канун празднования, самолет из Греции доставил в Москву новый список в сопровождении насельников Святой Горы во главе с архимандритом Иверского монастыря, архимандритом Василием. И встречали ее торжественно у Богоявленского патриаршего собора в Елохове, звон колоколов, пели тропарь. Всю ночь перед Иверской непрерывно совершались молебны, читался акафист. И вот на следующий день, 26 октября, крестный ход с Иверской прошел по Никольской улице в Казанский собор. Патриарх Алексей служил литургию, возглавлял. А около часу дня икону принесли к восстановленным Воскресенским воротам и к Иверской часовне. Вот с тех пор мы с вами можем всегда, как когда-то, благочестивые москвичи и все, кто приезжал из православных людей, прийти в любое время днем в часовню у Воскресенских ворот и помолиться, услышать там непрерывно, читают акафисты и служат молебны у благой вратарницы. Вот видите, какая милость. А раньше москвичи, она вообще не закрывалась, часовня Иверская. Днем и ночью вот, у москвичей был обычай. Кто давал обед, кто 3 раза, кто 7 раз, кто 12 раз ночью пешком сходить помолиться у благой вратарницы. И вот люди шли со свечами зажженными, рассказывали, сохранились воспоминания. Идет человек со свечечкой по ночной Москве, идет, молится, видно, идет к благой вратарнице. А мы с вами видим кадры кинохроники, где царская семья, Елизавета Федоровна, государь Николай Александрович, царица, мученица Александра Федоровна, царевич Алексей, царевны, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия выходят из часовни. Потому что обычай был, когда уже Петербург стал столицей империи, обычай был у русских императоров, приезжали в Москву, прежде чем в Кремль, сначала к Иверской благой вратарнице. Там свечей всегда, ну, сейчас тоже горит множество свечей. А Марина Ивановна Цветаева написала: «За тоненькую дверцей, куда народ валит, там Иверское сердце червонное горит». Вот так описывали. Кстати, когда часовню разрушили, то русские люди уже в 1931 году в Белграде восстановили точную копию Иверской часовни. Она там в Белграде находится, на русском кладбище. Да, и Иверскую часовню, в Иверскую часовню привезли образ, список Иверской иконы Матери Божией. Один из списков, кстати, Иверской заместительницы. Ну, вы, наверное, читали, многие читали Шмелева «Лето Господне», как Иверскую встречали, да, когда москвичи просили, чтобы ее привезли в какие-то дома, и всем двором, всем домом, иногда целые улицы, встречали благую вратарницу, устивали путь цветами, ковры выносили, молебны совершались. Удивительное описание у Шмелева этих торжественных дней. Да. А я хочу, ну, сегодня уже не успею рассказать о том, как митрополит Вениамин Фетченков, наш святитель, в Париже обрел один из списков заместительниц, которая оказалась после 812 года, ну, по-разному говорят, кто-то говорит, во время гражданской войны оказалась в Париже. Расскажем как-нибудь в одной из передач, это очень интересно. Да. А Иверская, надо вам сказать, по пророчествам связана с Иверской иконой Матери Божией на Афоне, связаны судьбы мира. Потому что вы, наверное, слышали, мы говорили в наших передачах о том, что иногда перед Иверским ликом, ее так называют лик Матери Божией в Иверской иконе, начинает раскачиваться круговое движение, совершать лампада большая перед Иверской иконой. И иногда это бывает предвестием каких-то очень важных событий в судьбе Афона и в судьбе мира. И была интересная история, когда один молодой монах из Иверского монастыря, у него было послушание заботиться о лампаде, стал сомневаться, думает, может, хотя это видно, что это такое равномерное круговое движение, не может быть случайным, решил, что вот попробует он, может, это воздух все-таки раскачивает лампаду, и наполнил ее нижнюю часть песком, представляете? И когда пришел ночью в храм, увидел, что лампада сорвалась от тяжести, упала на землю, но стояла прямо на острие лампады, представляете? Масло не разлилось, она, лампада теплилась, как будто ничего не произошло, но стояла острием. То есть он понял, что исповедовался в своем грехе маловерия. Ну вот. А Афон, почему я говорю о том, что связан Афон с судьбами мира, вернее, образ Иверской иконы Матери Божией на Афоне? Ну, вы знаете, что есть предание, что в последние времена засохнет дуб маврийский, да? Перестанет сходить благодатный огонь в Иерусалиме, а Афон покинет Иверская икона. Кстати, дуб маврийский, он же засох уже, представляете, засыхал. И вдруг, когда соединились Русская Православная Церковь с Московской Патриархией, с Церковью на Родине, в Отечестве, появился отросток, снова появилось цветение. И причем этот новый побег напоминает, повторяет форму старого. Это утешение для нас, значит, время. И что интересно, мы рассказывали о том, как в монастыре Саввы Святого есть оливковое дерево, и по молитвам к Богу дают, монахи рассылают из этого монастыря маслинки в святой воде, и когда молятся, акафист читают через месяц, супруги съедают по маслинке. Там три маслинки присылают, они еще спорят. Иногда это свидетели, помню, есть такой ведущий Дмитрий Менделеев, они с женой поспорили, говорят, я съела две маслинки, ты одну. Но неважно, главное, что у всех рождаются дети потом у неплодных. И вот это дерево засохло, все огорчились. А из корней этой святыни выросло новое дерево и дает плоды такие же. И такая же самая благодать Матерь Божия посылает исцеления, да, и детей посылает. А Афон, ну, вы знаете, что сейчас пытаются там отстоять, давят на кенот Афона, на старцев Святой Горы, значит, Евросоюз нарушают, требуют права женщин, чтобы не нарушали, чтобы женщины посещали, могли посещать Святую Гору Афон. Ну, и там, в общем, пытаются туристический бизнес, дороги для этого строить, права человека и так далее. Мы понимаем, что это такое, что это значит. Да, и вот вспоминаем пророчество, потому что когда турки во время греческого восстания свирепствовали на Афоне, некоторые монахи решили, что это конец, последние времена, а Матерь Божия явилась и сказала, что это не последние времена. Не унывайте, малодушные. Было интересное чудо, было явление, когда Матерь Божия стала подметать монастырь, и монахи удивились, Матерь Божия говорит, пора. Решили, а вдруг она выметает монахов, а Матерь Божия сказала, нет, пора убрать, вымести из монастыря. И тут же ферман пришел султана, войска убрали с Афона, все восстановилось. Матерь Божия сказала, что это не последние времена, а вот старцы говорят, которым были откровения, что последние времена, как пришел чудесно по морю в столпе света лик Царицы Небесной, Иверской иконы, вы знаете об этом, так Иверская икона чудесно покинет Афон. И вот об этом пишут многие святые, что Матерь Божия оставит свой удел за отступление от учения ее Сына и Бога нашего, за предательство верующих и разрушение Церкви. Ну, а плоды мы видим некоторые, мы же видим, что это Варфоломей Стамбульский творит, да, все эти Томасы на Украине. А вот что пишет святой неумиротворивый. «За малое время вперед потрясется монастырь, в котором жительствует лик Царицы Спасения. Значит, бесчувственная земля восчувствует, что имеет обнищать от хранителя своего, который хранит ее до сегодня». Это великий святой неумиротворивый пишет. Понимаете, что будет? И после трясения, это неумиротворивый, будут очень трясти все деревья насажденные, будут наклонять все всех насажденных, всех укорененных ради, ну, пишут, что будет, ну, монахи покинут Афон, уйдут с проповедью православия по всему миру, это будет знак такой. Кстати, все говорят, что Афон связан с нижней платой Святой Горы, как рюмкой. Вот, и при сильнейшем землетрясении, да, действительно возможно, что Афон идет под воду. Это ученые говорят. Да, и вот еще его слова. Афон будет, будет страшный шум, исходит тонкий глаз, когда будет уходить лик госпожи нашей Богородицы. То будет знамение страшное и трепетное. Ну, многие старцы пишут, что за грехи наши игуменья горы Афон, Пресвятая Богородица, в конце времен в Иверской своей иконе покинет Святую Гору. Так что, братья и сестры, вот все эти игуменические служения, все это Константинопольский папа, как Варфоломея, все это Европейский Союз, который из Афона туристический центр, это не все не безобидно. Да, но мы с вами... Да, вот еще преподобный Калистратос говорил, что, да, Афон будет плакать и рыдать, не знаю, сколько дней, потому что теряем мать нашу. Ну, многие говорили. И вот неумиротворивый. «Ибо за нечестие нечестивых святая гора погрузится в море. Это будет тогда, как Матерь Божия отнимет покров свой от удела своего. Благочестивые иноки должны поспешить покинуть Афон, как только уйдет чудотворная Иверская икона». Представляете, братья и сестры? Так что будем сегодня, завтра молиться и верить, что Пречистая Дева нас не оставит своей милостью, и пока есть верные, и пока Матерь Божия не покидает нашу землю, не оставляет своим небесным покровом, Иверская икона будет пребывать в своем уделе на Святой Горе Афон, и будет время для всех нас, для всей земли, для всего человечества, будет время еще для покаяния и для спасения наших душ. Ну, а передача подходит наша к концу, дорогие братья и сестры. И хотелось бы сказать, что все наши старцы и преподобный Амвросий Оптинский, вообще все русские старцы, преподобный Сергий и преподобный Серафим Саровский, они испытывали особое благоговение к Царице Небесной. И многих из них Матерь Божия посещала и давала им великое утешение. Так что будем молиться и верить в неизреченную милость и в небесный покров Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших. И расточатся в разее Пресвятая Богородица, Вагая Вратарница, спаси нас. И в заключение хотел бы напомнить слова для всех нас, утешительные очень, Дмитрия Ростовского. Он говорил: кто праведника в рай проводит, пускает апостол Петр, а нас, грешных, может, Матерь Божия за ручку проведет. Будем надеяться на это. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.